друзья, программа на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, клирика Рождественского храма, отца Дмитрия Моисеева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Батюшка, знаю, что на таких интересных поездок у вас чаще же случаются именно вот в эту пору. Ну, конечно, бывают разные поездки, но вот летом это особенная такая пора. И знаю, что вы буквально вот недавно вернулись из замечательной поездки. Что она в себя включала? Давайте прямо с этого начнем.
Поездка этого года была посвящена святыням Украины. И в течение 19 дней этой поездки наши паломники имели возможность познакомиться с основными, можно так сказать, святынями Украины. Мы побывали в Святогорской Лавре, в скрипту Святогорской Лавры, в Скорбящинск, в Изюме, в Чудотворной иконы Божьей Матери Песчанской, в Печерской Лавре. И дальние пещеры спускались к мощам преподобных киево-печерских святых. В Лавре же побывали в новосозданном храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, где в алтаре хранится глава мироточивая святителя Климента, Папы Римского. Побывали и ночевали в Голосиевской пустыне, где покоится тело подвижницы благочестия монахини Липии, еще не прославлены, но уже почитаемые в церковном народе, служили панихида и были на божественной литургии. Также побывали в Киеве, в Вигере, где находится еврейское смирение. Чудотворным отпечатком достигли, а также мощи преподобной Димитры и преподобной Олимпиады Киевской. Побывали у мощей святой Великомученицы Варвары, хотя собор сейчас князь Владимирский, где эти мощи покоятся, находится в руках раскольников, владыки Филарета. Но мы приложились к православным святым мощам. Ну, конечно, скорбно, что такой величественный собор сейчас оторван от единства нашей церкви. Побывали мы в храме в честь первого митрополита Киевского. В этом храме много случились и побывали в склепе птитора этого храма, который являлся в свое время одним из крупнейших владельцев на Украине и в Киеве. И воздвиг этот замечательный храм. До сих пор его тело покоится в этом храме, несмотря на годы революции, на разрушения, которые происходили. И после посещения Киева мы направились в одну из таких величайших святынь православного мира, в Почаевскую лавру, где провели время определенное и очень много успели для своего духовного роста прикоснуться к святыне и узнать подвижника благочестия. А также побывали в Мукачево, в Закарпатье, где Карпато-Русская церковь располагается, где очень сильные традиции именно в России велики, несмотря на окружение областей, которые тяготеют к западу, к западной Украине. И побывали в Одессе, в Свято-Успенском патриаршем монастыре. Господь сподобил наших паломников беседы со старцем Иоанном Серхием Адритом и духовную пользу посещения Одессы. А останавливались мы в Иверском мужском монастыре. Все четыре монастыря Одессы побывали в соборе, тоже Свято-Успенском. Видели восстановленный Преображенский собор огромных размеров в нижнем храме, который покоится мощи преподобного Иннокентия Херсонского. И, посетив достопримечательности Одессы, пойдем так по лестнице, мы направились уже через Николаев и Херсон в Крым. В Крыму мы побывали у мощей святителя Луки Крымского, который является своего рода духовным покровителем крымской земли. Мы бывали в Инкермане, видели каменоломню, где родился святитель Климент Папа Римский, и бывали в храме, который по преданию был этого руками, храм святого апостола Андрея Первозванного. Да, это песчаный храм. И еще два храма к нему вырыты. Это честь святителя Климента самого и честь святителя Мартина, который тоже отдавал ссылку в крымской земле. Побывали в Севастополе. восстановлено, и купение, которое принял крещение святой равнопостный князь Владимир. Из Севастополя мы уже направились ближе к побережью Крыма, были в храме Воскресения Христова на Фаросе и в Ливаде, в храме, где во дворце молились святые царственные стастотерцы.
Это место их отдыха было, да?
Это летняя резиденция императорского семейства, которое было построено уже в начале 20 века. И до сих пор сохранились деревья парка. Вот это сам дворец практически в неизменном виде. И храм, по сути дела, тоже не перестраивался, поскольку ходил в дворцовый комплекс. Но, конечно, в советские годы он не действовал. Сейчас это действующий храм, в котором можно помолиться вместе с святыми царственными стастотерцами. Духовно их присутствие там чувствуется.
Знаю вашу любовь к царской семье. Я думаю, что вы, наверное, вот какие-то особые чувства испытывали, да, находясь вот в этом храме.
Ну, во-первых, сама обстановка поразила. Действительно, место необычное. Само место навевает такое ощущение какого-то свежести, прохлады. Не совсем земное такое ощущение. То есть, действительно, Ливадийский дворец выбран в очень таком благоприятном месте, рядом с южным побережьем Крыма. Окружен прекрасными деревьями, такими
ракутрят.
Да. И сам дворец, конечно, такое очень впечатление благородное добивает. А в храме действительно все очень красиво, изящно, высоко, художественно. И чувствуется, что присутствие и в этом месте царской семьи тоже есть. То есть в этом храме мы в какой-то степени объехали Украину. Почувствовали себя здесь, как в Екатеринбурге.
То есть почувствовали Россию, свою родину, да, Екатеринбург.
Да, то есть это место, которое очень близко к Екатеринбургу по духу. И очень приятно встретиться с кусочком царских мест на южном побережье Крыма.
Фактически вы все рассказали, весь ваш путь, или еще где-то мы что-то пропустили?
Поехав в южное побережье Крыма, мы последним пунктом на украинской земле посетили город Герой Керчь. В день Рождества Иоанна Предтечи.
7 июля.
Да, нам повезло, потому что в этом городе, и ему сейчас более 2700 лет, сохранился древний храм в честь святого пророка и крестителя Иоанна, построенный в 722 году, то есть за полтора века до крещения Руси. И самое удивительное, что этот храм сохранился практически в неизменном виде. И до сих пор поражает своим изяществом. Вот именно вот эта византийская архитектура с плинфами, с такими колоннами, выступами. Рассказывали нам в этом храме, что таких храмов вообще осталось немного. Такой как сохранности в эпохе Византии. Один — это София Константинопольская, второй — это храм Петра Павла в Риме, и третий — в Керчи. Имеется в виду, что неизменность вот внешнего вида этого храма просто отделяет этот храм метра на два где-то внизу в землю. То есть видно как грунта вокруг храма, что за вот эти века земля напосталась. Но это обычное явление всех археологических этих памятников. Но здесь то дело, что это не памятник археологии, это храм, который практически
живет и здравствует.
Вот уже сколько?
700 какого-то года, то это веков.
14 веков. И потом уже через Керченский пролив мы перебрались на российскую землю. Так сказать, возвращение в Россию было.
А вот вы говорите, мы побывали там, значит, объехали такие места. Мы — это кто?
Мы — это паломническая группа храма Рождества Христова на Луноше. Нет, в эту паломническую группу входят и взрослые, и молодежь, и дети. Наша группа паломническая уже достаточно такая слаженная, потому что паломнические путешествия большие, прихожане храма Рождества Христова отправляются уже 9-й год. В следующем году мы будем отмечать юбилей. Христову родину, Батайську, где нас гостеприимно встречали и по дороге на Украину, и после возвращения с Украины в храме Святой Троицы. Замечательный приход есть в городе Спутники Ростова-на-Дону в Батайске в честь Святой Троицы и там настоятель отец Сергий. Так вот, когда мы подъезжали обратно уже в Батайск, я открыл карту Украины, посмотрел внимательно, посчитал пожарный центр, областные центры, и оказалось, что мы по дорогам проехали больше, чем не проехали. Территория областей и парши пересекли, по крайней мере, были или в святых местах, или хотя бы просто приезжали рядом. То есть, по сути дела, это был своего рода крестный ход вокруг Украины. Причем мы заезжали и в западные области Украины, где отношения профессионально достаточно напряженные и политические. И своими глазами могли сравнить и православные храмы, и униатские, и католические. То есть вот на западной Украине, конечно, уже чувствуется вот эта проблема католического прозелитизма, которую мы слышим только по радио, по телевидению, смотрим. Проезжая под Тернополь, один городок, видели памятник Степану Бандере, улицу, часть его. То есть видим, что сейчас Украина, конечно, неоднородная в идеологическом, религиозном плане. Но оказано, что значительная часть Украины – это все-таки православная Русь. Скажем так, потому что когда мы встретились со старцем Ионой в Одессе, он нам так и сказал, мы малоруссы и великоруссы. То есть не украинцы и русские, а малоруссы и великоруссы. То есть части единого общего целого православного народа.
Всего пространства.
Да. И вот ощущение, конечно, от путешествия по Украине, что это тоже наша земля, но не наша в том смысле, что мы как-то захватили или хотели бы, это наша земля исторически, то есть это и есть наша родина, вот, духовная.
Историческая родина, ты
говоришь. Да, колыбель нашего народа, русского в широком смысле, и поэтому, конечно, в Украине чувствуешь себя как дома, и вот эти вот границы таможни, которые существуют, чувствуется, что проведены это искусственно, и там, и по одну сторону, и по другому живут православные люди. Живет в широком смысле русский народ, и малорусы, и великорусы, и с той, и с другой стороны живут, и общая история, общие святыни, общее мышление. Поэтому, конечно же, желание такое, чтобы все-таки наши народы, они не разъединялись вот этими политическими барьерами, искусственными, идеологическими всякими штампами, продолжали составлять единый великий народ. И благо, что у нас существует единая церковь. И мы молимся за одного патриарха, молимся за благополучие православной церкви нашей, русской православной церкви и украинской православной церкви, которые составляют единое целое в московском патриархате. И здесь уже, конечно, никаких границ нет. Поэтому, когда мы приезжаем и в Печаев, и в Закарпатье, и в Одессу, то у них не возникает преград в нашем духовном общении, в нашем человеческом общении. Много встречалось людей, которые жили в России, на Урале даже, и в Крыму встречались, и в других регионах Украины. Поэтому, конечно, впечатление от поездки очень теплое, очень вдохновляющее. Украина – это земля, где много православных святынь и святых, которым мы молимся. Поэтому, конечно же, это для нас было открытие такой целой страны большой православной, которая, по сути дела, является частью единой нашей.
Отец Дмитрий, я хотела бы, что сейчас больше всего волнует православных, живущих в Украине?
Конечно, волнует проблема вот эта вот и прозелитизма, и раскольничества. Очень волнует, потому что понятное дело, что политики всеми правдами и неправдами пытаются расколоть вот это единство церковное, которое у нас существует. И известный американский идеолог в свое время сказал, что Советский Союз развалили, остается, так сказать, враг – это православная церковь. И, в общем-то, он, когда это говорил, осознавал, что единство духовное – это залог единства в дальнейшем и во всех остальных сферах жизни. Поэтому для православных людей Украина знаешь, очень важно, чтобы не было никакого отделения, никакого разделения церкви. Поэтому все вот эти расколы, они очень болезненно воспринимаются. Волнует, конечно, проблема прозелитизма католического иноверия. Если у нас, скажем так, в наших регионах более распространены другие религии, вот, то там, на Украине, больше проблема распространенности западных вероисповеданий, прежде всего католичества. И, конечно, для районов, например, Закарпатской Руси, это является очень существенной проблемой, жизненной проблемой. Сейчас в Закарпатье вот, разговором с теми, с кем мы общались, слава Богу, спокойная обстановка. Но вот эта вот, скажем, разность мировоззренческая и профессиональная, она существует. Хотя бы не обладает Закарпатье православное население, Закарпатские Руси. Чувствуется все вот это вот давление и со стороны католических элементов. Ну и что еще волнует? Волнует проблема, которая волнует и православных людей в России. Проблема чипизации, проблема электронных паспортов, то есть того контроля, который тотально, да, который нависает угрозу над всем миром. И, конечно, это осознают опасность этого, прежде всего, православные народы. Греция, и Украина, и Россия. И, собственно, наиболее четкое духовное восприятие и осознание гибельности вот этого пути, по которому идет основная часть мира. Поэтому вот это тоже волнует православных людей на Украине.
И, наверное, также демография тоже волнует. Или нет, это не такая острая проблема, как у нас.
Да, конечно, волнует. И мы побывали в Одесском замке жизни, где наши коллеги трудятся, которые занимаются проблемами защиты жизни нерожденных детей и семейных ценностей. Благодаря нашим коллегам в Одессе мы имели возможность очень так полно познакомиться с духовной жизнью Одессы. Мы посетили в Одесске жизнь, и, в общем-то, вот это направление деятельности Украинской церкви, оно в значительной степени сосредоточено вот в Одессе. Конечно же, на Украине проблемы демографии столь же существенны и важны, как и в России. То есть тенденция очень сходная.
Также борьба против абортов.
Я бы так сказал, что в России этой проблемой все-таки, на мой взгляд, занимаются даже более серьезно. А на Украине как-то, за исключением нескольких таких вот центров, она почему-то эта проблема не стоит так вот остро актуально. Но рано или поздно она все равно встанет, и на Украине, конечно, эти проблемы демографии нужно будет решать не менее серьезно, чем в России.
А теперь вот вернемся к поездке по святыням. Скажите, вот на ваш взгляд, ну, тут я вижу карту, во-первых, карту Украины и святыни, православные святыни, да. А на ваш взгляд, вот паломников больше всего, что, так сказать, взволновало? Какие святыни, какие места вообще, вот что произвело такое вот глубинное, что ли, впечатление на людей? Ведь это все равно заметно, наверное, будет тому, как люди реагировали на все это.
Один из конечных, таких, одна из конечных целей основных наших путешествий — это посещение Почаевского лавра. И вот в наших путешествиях несколько мест есть, где то, что хотелось бы остаться, а просто вот есть такой дух, который вдохновляет, ободряет и вселяет силы. И вот Почаев, конечно, поражает своим духовным величием.
Это под каким городом? Это Почаевский у нас, лавра Почаевский.
Так, территориально это Тернопольская область. Ну, это между, да, Западной Украиной, между Гровно и Львовом. Несмотря на то, что Почаевская лавра расположена на Западной Украине, это является оплотом православия в этих местах. И туда приезжают паломники не только со всей Украины, и не только из России, но и из Белоруссии, из Румынии, из Словакии. То есть это такой международный паломнический центр, который играет роль западно-русских землях. Примерно такой же, как центральная Россия играет роль Троицы Сергиева. Впечатляет красота архитектуры церковной. И, к Хтось це буде преподобна Іва Печерська, преподобна Філохія Печерська і других печерських святих, які вчили прославлення. Ми були на братському кладбищі, де більше 150 монахів-подвижників покоїться. Так от, вже на тих могил відходить благодатна допомога. І тоді приїжджають туди на екскурсію одержимі. От ця одержимість починає проявлятися їх аж. Начинает всякому себя вести, и видно, что здесь не просто могилы, а лежат мощи святых, еще ждущих своего прославления. И на могилке преподобного Филохия Почаевского, после того, как помазали масло паломников, несколько человек получило исцеление.
Наши тоже паломники, вы говорите про наши паломники.
В нашей паломнической группе вот, мы совершили помазание, вот, и в одной паломнице который с горячим такой камешкой согнутый, разгибался, к этому же вечеру разогнулся и стал нормальным. Вот, и несколько человек как раз вот исцелились. Так что, конечно, вот эта паломническая поездка, она богата духовными такими событиями. Беседа со старцем, вот, в Одессе, освящение вот могилки преподобного Филохия Почаевского, мощам преподобного Филохия и его Почаевского, мы приложились к стопочке Пресвятой Богородицы, из которой до сих пор течет водичка, и всем паломникам, приложившимся к стопочке, дают попить этой кристально чистой воды.
Есть даже такая икона со стопой Пресвятой Богородицы, да, Пеевская.
Знаменитая икона Почаевской Божьей Матери со стопочкой. Вот. А, собственно, Почаевская икона чудотворна, она висит над вратами царскими в Успенском соборе. Пускают только один раз в день. 5 часов утра начинается в Успенском соборе подушная мощница монастырская. И по ее завершению, если не служится божественная литургия в Успенском соборе, то икона с большой достаточно высотой опускают в таких лентах. И все, кто в храме находится, могут приложиться к этой чудотворной иконе. Вот Господь сподобил наших паломников дважды приложиться к этой иконе. Своем везели на Урал.
Да, я помню, этот приезд была икона.
Вот, а в Почаеве к ней приложиться тоже очень непросто, потому что 5 часов начинает служба, а уже в 6 часов утра огромный собор этот Успенский практически полностью заполнен народом. И все, конечно, стремятся приложиться в икону.
Батюшка, вот этот образ Николая Чудотворца где находится? Вот, а он же у нас тоже эта икона, он тоже была когда-то привозима. Это же образ Николая Чудотворца.
Я ничего не могу сказать.
Ну, то есть вы эту поездку его не видели?
Да, я лучше вам просто еще расскажу, что мы видели, что мы посетили. Посетили мы скит, Свято-Троицкий скит. И там приложились к великам преподобного Никиты Столбника Переславского Чудотворца. По разрешению отдела Медикина всех наших полов. Это религия, это крест такой металлический, достаточно тяжелый. Тоже шапочки, косынки, преподобные какие-то столбники приложены к его религам, обладают таким благодатным, исцеляющим действием. В скиту Господь сподобил нас повидать с архимандрита Сергия, который живет в этом скиту. И после этого мы посетили братское кладбище, где взяли песочек с могилки преподобного Филохия. Он перед смертью намекнул, что двух местах будет одновременно и мощами почивать в лавре Почаевской и в могилке тоже будет оказывать помощь тем, кто будет к нему обращаться молитвами.
Сколько человек принимало участие вот в этой паломнической поездке?
В нашей группе паломнической было 49 человек, включая меня.
Автобус?
Полный автобус, да. У нас команда уже многими годами путешествия справлена, достаточно такая организованная, но даже при всей организованности нашей группы паломнической в этой поездке приходилось быть очень собранным, очень слаженным, потому что расстояние очень большое, мы приехали, посетили очень много святых, помолились во многих местах, и для того, чтобы еще жизнеобеспечение какое-то успеть совершить прометривалось вот Чебушин собранности. Но слава Богу, с этим наша паломническая группа справилась, и даже по возвращению на обратном пути люди говорили, что поездка пролетела как один миг. Но, конечно, прикосновение к святыням, нахождение в благодатных местах значительно способствовало успеху нашего путешествия. Но ты еще не говорил о том, что в Одессе мы имели возможность приложиться к чудотворному имени Божьей Матери Касперовской, которая считается покровительницей города Одессы. В свое время такой молились во время осады Одессы, во время нападения на Одессу со стороны моря. Одесса также интересна тем, что через этот город направлялись потоки паломников еще до революции.
Святой Земли.
И до Святой Земли, и до Святой Карафон. И вот старец Серхий Матвей Иона тоже в свое время был духовником паломнических кораблей, на которых отправлялись паломники числом около 500 человек на Святой Карафон и на Святой Земли. И он во всех этих местах побывал много раз. Случайно Одесса является вот таким портом, воротами морских посещений Святой Греции, Святой Земли Египта. Порция. Тут икона признана смирением в Ледянском монастыре города Киева.
А вот Киева, Печерская лава, ну, кто-то уже бывал там, или все впервые, так сказать, оказались в лаве?
Несколько человек бывали в Киеве, Печерской лавре, и никто не был в Печерской лавре, и тем более никто не был в Закарпатье. В Киеве, Печерской лавре, конечно, большинство наших паломников не было. Я в том числе первый раз посетил эти святые места, и, конечно, очень благодатное такое впечатление от посещения лавры, что духовный заряд дает прикосновение вещам многих святых, которых мы знали по истории Русской Церкви, книгам по Киево-Печерскому патриарху. И вот мы там взяли вот такую книжку «Киево-Печерский патриарх» и старались прочитать, насколько мы смогли, успели. Житие Киево-Печерских святых очень хорошо изложено.
Написано рукопись.
Да, но текст очень хорошо читается, Киево-Печерского патриарха, по сути дела, был написан для того, чтобы разуметь одного из монахов, который стремится к таким монастырям, или монаху Поликарпу, а епископом Симоном, который тоже был монахом раньше Киево-Печерского монастыря. И вот эта переписка с описанием жития киево-печерских преподобных легла в основу вот этого сборника, который потом стал называться Киево-Печерский патриарх. Но здесь уже вошли другие сказания преподобного мистера летописца, который тоже был монахом Киево-Печерской лавры, и других авторов. И, конечно, тем, кто собирается в паломническое путешествие в Киев,
надо почитать.
Стоило бы почитать про Киево-Печерский патриарх, когда посещение мощей Киево-Печерских святых будет более осмысленно. Вы будете знать, с каким прошением, кому обращаться, к какому святому, там, преподобному Агапиту, с прошением исцеления, там, преподобному Несту Летопису, с прошением познания нашей истории, с преподобному Илье Муромцу, там, в силу, в защите Отечества, патриотического служения и так далее. Наши паломники отметили многие, что им попадались то молчальники, то постники. То постники, то молчальники. Из этого они для себя сделали вывод, что надо больше внимания уделять и посту, и хранению уст. Видите, какие полезные для себя выводы многие вынесли. Просто из того, что читали надписи, аппаратно относятся к мощам Киево-Печерских преподобных.
Скажите, а вот как дети переносили поездку? Какой возраст детей?
Возраст детей в основном 12 до 16. Постарше нам была Света 8 лет. То есть они, на удивление, хорошо перенесли путешествие, тоже находили возможности
чешским новым, да?
Да, во время нашего путешествия по Киеву мы еще посетили Софийский собор, знаменитый Киевский, чем он нас поразил. Хотя сейчас это собор не действующий, службы там бывают крайне редко. Это часть зеленого комплекса. Поражает собор даже в наше время величием своей архитектуры. София Киевская поражает величием своим даже в наше время. И особенно сохранностью фресок и мозаик. Мозаики, когда на них смотришь, такое впечатление, что это современное произведение. Настолько время их не изменило. Во время экскурсии по Софии Киевской показывали нам фрагмент стены, которые свидетельствуют о древности этого сооружения. Тогда мы в конце экскурсии спросили, все-таки когда был построен собор Софийский. Экскурсовод сказал, что сотрудники музея все-таки сейчас склоняются к тому, что в 2011 году, в этом году, соответственно, тысячелетие. Так что она повезло, мы в какой-то степени, можно сказать, побывали на тысячелетие Софийского собора в Киеве, знаменитого собора. И во время путешествия тоже мы уже говорили о том, что в праздник Рождества Иоанна Предтечи мы бывали в старинном, в древнем Иоанна Предтечи храме 722 года. Мы были приятно удивлены, что когда приехали в Одессу, оказалось, что в этот день празднуется праздник всех одесских святых. И приложились к иконе всех одесских святых.
Матушка, мы выбирали маршруты таким образом, то есть вот по Украине, но очевидно, это как-то составляли план какой-то.
Маршруты мы выбирали по тем местам, которые представляют нам больше интерес с точки зрения паломнической. То, что мы знали и по истории, и по описаниям.
То есть вы сами, да, паломники?
Конечно, да. Но нам оказали помощь наши знакомые батарейские. Вот отец Сергий, которые являются настоятелем Свято-Троицкого храма, они совершали подобную по Украине и поделились вот своими тоже данными. То есть мы в какой-то степени путешествовали благодаря их совету в нескольких местах, которые даже не планировали посетить. И на самой Украине мы встречали людей, которые тоже были для нас путеводителями, рассказывали, объясняли, направляли нас на такие источники духовные в переносном смысле. Так что совместными усилиями и нашими усилиями, и усилиями тех, кто нам помогал, мы познакомились со святыми местами Украины.
Батюшка, скажите, пожалуйста, эта поездка не ради того, чтобы просто посмотреть? Наверное, все-таки вот цель была какая-то такая вполне определенная. И вот чему вообще учат вот такие поездки?
Тут, конечно, несколько целей было. Первая цель духовная – это приобщиться к тем духовным святыням, которые на Украине в изобилии присутствуют, прикоснуться к ним. Дело так, чтобы они стали частью нашей жизни, не только мы знали их из книг, но непосредственно с ними соприкоснулись. Цели духовные, в том числе и самосовершенствование духовное, потому что путешествие не только надо постоянно преодолеть какие-то физические трудности, но и духовно укрепиться. Цель историческая, потому что мы уже говорили, что мы посетили, по сути дела, колыбель нашей церкви русской, и Киев, и Херсонес, и многие другие святыни, которые мы знаем по учебникам истории, по книгам православной литературы, но они очень далеки от нас, от Урала, и очень многие живущие на Урале могут побывать в этих местах и с ними познакомиться, с историческими местами. То есть некоторые вещи у нас постоянно вот в красной нити проходили через все наше путешествие. Когда мы читали житие преподобного Куша Одесского, это, по сути дела, была география нашей паломнической поездки. Он был в ссылке на Урале, в Пермском крае. Он был в Киево-Печерской лавре. Он был в Печерской лавре. Ну, в конечном итоге вот его отправили в Одесский монастырь Успенский. То есть, по сути дела, география нашей поездки – это житие преподобного Куша Одесского, вообще, в котором мы тоже в Одессе приложились. житию святого Иоанна Апостола, великого князя Владимира. Это и Киев, и Херсонес, и другие места. Житие святителя Климента Папы Римского. Мы были в тех местах, где он провел последние годы своей жизни, где он нес свой подвиг апостольский, миссионерский, для предыдущую кончину. А в Киеве мы были у главы его, Мирточева, которая до этого находилась в пещерах Пещерского, в настоящее время находится в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Тоже в Киеве Печерской лавры. И многие другие такие исторические параллели были положены на географию. Например, прикладываемся в Киеве, мы вещаем преподобного Моисея Куприна. И потом, когда приезжаем в Закарпатье, прикладываемся к части мощей преподобного Моисея Куприна, который по браку покоится. Вот нам объясняет Моисей Куприн, Куприн — это горе, это значит гор. То есть это вот как раз Закарпатье. Горе — это Закарпатье. Он по происхождению был в Закарпатье. И потом он был геопечерским монахом. И поэтому в настоящее время уже владыка Феодосий спросил, чтобы из Киево-Печерской лавры вот эти мощи были возвещены на родину Моисея, преподобного Моисея. Когда историю Почаевской лавры начали, то тоже там говорилось о монахов Киево-Печерских, которые, спасаясь, в эти земли приходили и в других местах. Когда мы путешествовали по этим святым местам, у нас складывалась такая очень объемная историческая картина, история русской церкви вот в этих землях. И, в конце концов, в Киево-Печерской лавре мы прикладывались к мощам святителя Тобольского Павла Камыскевича. А, как я уже говорил, на Крымской земле, в Ливаде, побывали в храме, где были святые царственные статерцы. Как все перепутали? Поездка это по Украине, она паломническая поездка по Украине, оставляет такое очень светлое впечатление, что действительно наша земля и Малая Русь, Белая Русь, Великая Русь — это историческое единое целое, которое разорвать практически невозможно. Можно, конечно, вытравить, уничтожить историческую память, но все равно это единое целое, единый живой организм. Поэтому вот эти слова старца Схархимандрита Иона, что он говорил, мы, малорусы, мы, великорусы, обращаясь к нам, они должны нас наставлять на то, чтобы мы вот это единство чувствовали и укрепляли единство наших трех народов, которые составляют единую Русь, ту державу, которая действительно является плотом Вселенского православия. И очень отрадно, что Украина — это действительно часть вот этой великой державы, которая искусственно, формально сейчас пока разделена на три части. Но Бог даст все равно, тогда вот единство, оно будет в дальнейшем развиваться и восстанавливаться.
Спасибо.